Близится столетие немецкого журналиста, публициста и писателя Ханса Хабе, сыгравшего после Второй мировой войны большую роль в создании на территории Западной Германии свободных средств информации. Ханс Хабе, настоящее имя которого Яныш Бекеше, родился 12 февраля 1911 года в Будапеште. Острый публицистический стиль Ханса Хабе часто вызывал недовольство как со стороны левых, так и со стороны правых политических кругов Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Во многих сборниках афоризмов можно встретить знаменитое высказывание Ханса Хабе: «Несправедливость победителей заслоняет вину побежденных». Однако имя этого человека сегодня мало кому известно. Как в Венгрии, Австрии, Швейцарии, Франции, США и Германии, то есть в тех странах, где жил Ханс Хабе, так и за их пределами. Журналистско-писательский талант Ханс Хабе перенял по наследству его отец, выдающийся австрийский прозаик и филейтонист Карл Краус. Печататься Ханс Хабе начал в юном возрасте. В 19 лет он стал корреспондентом венской газеты «Wiener Zon und Montagspost», а год спустя сам уже возглавил издание «Österreichische Abendzeitung» и стал таким образом одним из самых молодых на тот момент главных редакторов в Европе. Выступил Ханс Хабе и как прозаик, причем его произведения сразу же приобрели антифашистский характер. Значительные изменения в жизни этого человека произошли в 1938 году после аншлюса Австрии нацистской Германией. Моя собеседница, автор исследования о Хансе Хабе, немецкая писательница Сюзанна Фальк.
В рамках журналистского расследования Ханс Хабе обнаружил и обнародовал сведения о том, что настоящая фамилия Адольфа Гитлера – Шикельгрубер. Эта публикация стала сенсацией. Кроме того, еще до аннексии Австрии нацистской Германии Хабе написал антифашистский роман «Трое по ту сторону границы», получивший широкий общественный резонанс. Всего этого нацисты, конечно же, простить не могли. После аншлюса книги Ханса Хабе были запрещены, а его самого в числе первых лишили гражданства Германии.
Существует, однако, факт довоенной биографии Ханса Хабе, о котором он сам впоследствии неоднократно сожалел. Сюзанна Фальк продолжает.
В 1934 году Ханс Хабе был принят на работу в пресс-службу австрийской военизированной националистической организации «Хаймвер» – «Союз защиты Родины». Вскоре, узнав о том, что лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини был одним из спонсоров этого союза, Хабе подал в отставку. Много лет спустя в своих мемуарах он объяснил этот поступок грехами молодости. Почему все же Хабе решил сотрудничать с организацией весьма сомнительного националистического толка? Сейчас можно предположить, что эта работа была достаточно выгодной для него с финансовой точки зрения. По окончании Второй мировой войны, когда в Германии начались дискуссии о причинах распространения нацизма, сотрудничество с Союзом защиты Родины неоднократно ставилось Хансу Хабе в вину. Говорилось, что он не сразу осознал суть фашизма, не с самого начала стал оказывать ему сопротивление.
Оставшись после аншлюса Австрии без гражданства, Ханс Хабе был вынужден эмигрировать во Францию. Сюзанна Фальк рассказывает.
В марте 1938 года, когда Германия аннексировала Австрию, Ханс Хабе работал корреспондентом газеты «Прагер Тагблат» в Женеве, поэтому большого труда переехать во Францию ему не составило. Когда началась Вторая мировая война, Ханс Хабе вступил в добровольцем в ряды французского иностранного легиона. В 1940 году попал к немцам в плен и был помещен в лагерь смерти Дранси, располагавшийся в 20 километрах от Парижа. С помощью друзей Хансу Хабе удалось бежать. Через Францию, Испанию, Португалию он отправился в США. Там женился в третий раз и получил американское гражданство. Рассматривая сейчас жизненный путь этого человека в целостности, можно сказать, что он был гражданином мира. Еврей по происхождению, родился в Будапеште, юные годы провел в Австрии, стал блестящим немецким журналистом и обрел новую родину в Соединенных Штатах.
Чем занялся Ханс Хабе в 1940 году после переезда за океан?
Используя связи своего нового тестя, бывшего посла США в Москве, Хабе быстро получил доступ в высокие вашингтонские круги. Ему доверили руководство подразделением американской армии, которое занималось ведением психологической войны против нацистского режима. В группу, которую возглавлял Ханс Хабе, входили талантливые эрудированные немецкоязычные журналисты и писатели. Еще до окончания Второй мировой войны на семинарах, которые вел Ханс Хабе, обсуждались решались вопросы, связанные с тем, как после краха гитлеровского режима создать на территории Германии свободные демократические средства информации. После победы союзнических сил Ханс Хаббе начал реализовывать свои наработки в жизнь. В западной зоне оккупации ему удалось создать в общей сложности 16 газет, которые достаточно быстро из пропагандистских листков превратились в независимые солидные средства информации. Издания, которые после войны основал в Западной Германии Ханс Хаббе, были рассчитаны на самую разную публику, на людей образованных и не очень. Хаббе создавал как серьезные аналитические издания, так и таблоиды. Особенно мне хочется выделить мюнхенскую газету «Neue Zeitung», которая выходила с октября 1945 года по январь 1955. Ее популярность и влияние в западной зоне оккупации были во многом связаны с тем кругом авторов, которых Хансу Хаббе удалось привлечь к сотрудничеству. Для «Neue Zeitung» писали выдающиеся немецкие писатели и философы Эрих Кёстнер, Генрих и Томас Манн, Бертольд Брехт, Теодор Адорно. Некоторые из его газет существуют до сих пор, в частности, «Франкфуртер Рундшау».
Рассказывала автор исследования о Хансе Хаббе немецкая писательница Сюзанна Фальк. В 1953 году, сразу после того, как одна из созданных Хансом Хаббе газет «Эхо ди Вохе» прекратила свое существование, он переехал из Германии в Швейцарию и в качестве свободного журналиста начал писать политические комментарии для ведущих немецких изданий. Мой следующий собеседник – Антон Штерцель, философ, историк, журналист, в прошлом главный редактор кёльнской газеты «Кёльнише Рундшау», с которой активно сотрудничал Ханс Хаббе.
Ханс Хаббе вел у нас еженедельную колонку, которую многие ждали, прочитывали, а затем горячо обсуждали. После публикации его статей приходило немало читательских писем, гневных и восторженных. Некоторые из них мы печатали, а другие были настолько эмоциональны, что их просто нельзя было публиковать. Особенно большой резонанс вызывала полемика Ханса Хаббе с левыми интеллектуалами. Ханс Хаббе был прав в своих политических оценках, ведь, на мой взгляд, он лучше разбирался в общественных процессах, чем, скажем, Генрих Бёль или Гюнтер Грасс. То, что Ханс Хаббе вел в «Кёльнише Рундшау» колонку, стало для нашей редакции, безусловно, подарком судьбы.
В 60-е и 70-е годы прошлого века острый стиль комментариев Ханса Хаббе был по духу далеко не всем в политических кругах ФРГ. Можно ли утверждать, что публицистические работы Ханса Хаббе вызывали недовольство как у ультралевых, так и у ультраправых? Поинтересовался я у Райнера Лапса, руководителя архива медиаконцерна «Аксель Шпринга АГ», в который входят газеты «Бильд» и «Вельт ам Зонтаг», издания, с которыми также сотрудничал Ханс Хаббе.
Да, это так. С одной стороны, он всегда последовательно критиковал коммунистов. И это, естественно, многим левым не нравилось. С другой, Ханс Хаббе был евреем, что, несмотря на его консервативные взгляды, вызывало нелюбовь со стороны ультраправых. Ханс Хаббе был человеком, для которого идеалы свободы значили очень многое. И, конечно же, он сразу понял суть немецкого студенческого движения конца 60-х, которое идеалы свободы рассматривало сугубо в коммунистическом, тоталитарном духе. Для Хаббе это было неприемлемо. Ведь он сам в молодости стал жертвой диктатуры, а после войны очень много сделал для воссоздания в Германии свободной прессы.
Говорит автор книги о Хансе Хаббе немецкая писательница Сюзанна Фальк.
Довольно сложными были отношения у Ханса Хаббе с объединением левых интеллектуалов группа 47, в которую входили Генрих Бёль, Гюнтер Грасс, Марсель Райхраницкий. Левых раздражало, что Хаббе демонстративно подчеркивал свою принадлежность к США, сотрудничал с медиаконцерном Акселя Шпрингера и открыто критиковал студенческое движение конца 60-х годов. Но Ханс Хаббе действовал в духе своих убеждений и не мог поступать иначе.
А вот мнение Антона Штерцля, в прошлом главного редактора газеты «Кёльнише Рундшау».
Для немецких левых Ханс Хаббе был как красная тряпка для быка. В 60-е и 70-е годы как социалисты ФРГ, так и представители властей ГДР любили оперировать термином «антифашизм». Но если разобраться, кто действительно был антифашистом, так это именно Ханс Хаббе. Он боролся с Гитлером не только словами, но и поступками. После того, как отношения между Хансом Хаббе и группой 47 испортились, его работы все реже стали печатать в ФРГ, а имя начало исчезать из книг по современной истории страны. Та же тенденция сохранилась и до сегодняшнего дня. Хотя в былые времена Ханс Хаббе был очень популярным автором, его книги расходились большими тиражами. Но при этом я нисколько не жалею, что в годы размаха левого студенческого движения наша газета продолжала стоять на консервативных, гражданских позициях и воспользовалась услугами такого блестящего публициста, как Ханс Хаббе.
Немецкая писательница Сюзанна Фальк также считает, что причина полузабвения, в котором сегодня оказалась личность Ханса Хаббе, кроется в его отношениях с левым движением ФРГ второй половины 20 века.
Ханс Хаббе оставил после себя чрезвычайно богатое творческое наследие – 12 тысяч журналистских текстов. Он был одним из самых высокооплачиваемых авторов в Германии и вел совершенно роскошный, можно сказать, нескромный образ жизни. Это, кстати, тоже в послевоенной Германии подвергалось критике. Но, конечно, нельзя отрицать, что личность Ханса Хаббе была и остается во многом спорной. Сегодня Ханс Хаббе подзабыт и как журналист, и как общественный деятель, много сделавший для создания после поражения нацизма демократических средств информации ФРГ. То, что имя Ханса Хаббе сейчас оказалось в полузабвении, во многом связано с его критическими публикациями 67-69 годов в разгар левого студенческого движения. По этой же причине не произошел всплеск общественного интереса к личности Ханса Хаббе и после его смерти, да и вряд ли что-то в этом плане изменится в будущем.
Ханс Хаббе, уроженец Будапешта, еврей по происхождению, блестящий немецкий журналист, гражданин США, умер в 1977 году в швейцарском городке Локарно. Как написал Ханс Хаббе в одной из своих работ, для того, у кого нет родины, ею становится весь мир.
О жизни и наследии Ханса Хаббе рассказывал Александр Хавронин.